Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Женская доля» из цикла «Россия как цивилизация». В 1910 году Клара Цеткин предложила установить День солидарности женского пролетариата. 8 марта 1917 года большевики организовали в Петрограде женскую демонстрацию против голода, войны и царизма. «Втянуть в политику массы нельзя без того, чтобы втянуть в политику женщину», учил Владимир Ильич. «Резерв этот представляет добрую половину населения», – хозяйственно заметил Сталин. Тем более, что, по словам Некрасова, «коня на скаку установит, в горящую избу войдет». Советский поэт потом добавил: «Она бы хотела иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». «Женская доля». Программа Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Говорит «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Женская доля» из цикла «Россия как цивилизация». Философы начала XX века не без горечи рассуждали о преобладании женственности в русском национальном характере. Вспоминали, как были призваны варяги править и владеть нами. Василий Розанов с вызовом сказал однажды о вечно бабьем в русской душе. Бабами обоего пола называли в старину московских сплетников. Православная традиция, в отличие от католической, не знала культа прекрасной дамы. Женщин в России не принято было баловать или почитать. Не случайно их вклад в российскую историю, вполне сопоставимый с мужским, до сих пор не выделен, не осознан и не осмыслен. Только сейчас начинают заполнять этот пробел. Наталья Пушкарева, историк, постоянный представитель России во Всемирной Федерации исследователей, изучающих историю женщин.
Первая эпоха, о которой иногда даже говорят как о Золотом веке, охватывает период от зарождения Киевского государства и до возникновения русского централизованного государства, то есть рубежа 15-го, начала 16 века. Именно в этот период древнерусские женщины, особенно привилегированных социальных слоев, чувствовали себя весьма защищенно со стороны законов. Потому что древнерусские женщины имели право на развод. Она была прописана в церковных уставах. Древнерусские женщины имели право сами выступать во время судебных поединков. Зачастую присуждалось поле, то есть поединок, как мужчины также решали кулаками.
По легенде, древнерусское государство было основано варяжскими князьями Рюриком, Вещим Олегом, Игорем Старым. Хотя на деле, как считают некоторые историки, государство было создано женой Игоря, княгиней Ольгой. Андрей Богданов, историк.
Игоря Старого, мужа княгини Ольги, убили из-за денег, ну, из-за дани. Он собрал дань с древлян и, возвращаясь, понял, что сейчас ему эту собранную дань придется делить на большое войско, на дружину. Он взял с собой избранную дружину и отправился собрать еще дани. Древляне старую дань заплатили. Но новую, сбор новой сочли наглостью. И, кроме того, увидели, что мало людей. И проявили свое чувство в том, что привязали Игоря к двум согнутым соснам и разорвали на кусочки. И это побудило княгиню Ольгу установить четкие размеры даней. С чего, собственно говоря, и началось наше государственное строительство. Собственно, именно княгиня Ольга от сбора даней путем просто набегов перешла к упорядоченному сбору дани. Она ездила по стране, основывала погосты, пункты сбора дани и устанавливала количество. И уже при княгине Ольге у нас, как бы на Руси, считают в деньгах.
Наталья Пушкарева.
что еще княгиню Ольги мы можем назвать княгиню Лыбец. Она была сестрой братьев знаменитых Кия, Щека и Харива, основателей Киевского государства. Именно по имени Кия названа столица древнерусского государства Киев. Но, естественно, имя Ольги потому так близко и нашей, и зарубежной науке, поскольку, по сути дела, это была, во-первых, одна из первых активных женщин-дипломаток, она сама правила посольство в Византию. Ну и, конечно, для нас очень важно, что именно княгиня Ольга провела первую в истории Руси и России, нашего государства, финансово-административную реформу. Ольга сделала выводы из судьбы своего мужа. Она не вышла замуж за древлянского князя Мала, хотя это было в рамках морали того времени, то есть победитель мог жениться на вдове. Она стала править сама и показала все возможности женского правления в России.
Летопись сохранила подробности языческой мести княгини Ольги за убитого мужа. «Муж твой был Акиволк, а наши князья добри суть. Иди за князь Мал», — предложили древляне. Ольга в ответ попросила принести к ее терему сватов. Передвижение по суху в ладьях у восточных славян означало высокие почести, после чего кинула послов в яму и приказала закопать живыми. Второе посольство мужей нарочитых было ею сожжено. Затем вдова Игоря отправилась к древлянам сотворить тризну по мужу своему. После тризны люди Ольги напали на пьяных древлян и иссекоша их 5000, сообщает летопись. Наталья Пушкарева.
Женщины в Древней Руси имели постоянно расширявшееся имущественное право. Поначалу, как и во всей Западной Европе, женщины практически не имели возможности наследовать недвижимость. Но прошло несколько столетий, постепенно, особенно в феодальных республиках, как Псков и Новгород, женщины все чаще наследовали не только отрезки большие земли, куски земли, но и целые княжества или города. Эта имущественная самостоятельность давала им, конечно, самостоятельность большую, чем мы могли бы предположить, и на политической арене. Они активно принимали участие во всевозможных великокняжеских заговорах, смещали и сажали на трон своих ставленников, а знаменитая посадница Марфа Борецкая, как известно, была просто главой антимосковской группировки, и не случайно Герцен назвал ее величавой республиканкой. Дело в том, что Марфа после смерти двух мужей оказалась владельцей почти всей новгородской территории. Плюс ее собственные примыслы и прикупы. И вот, обладая таким несметным земельным богатством, она сама предложила выйти замуж своему соседу, великому князю Литовскому. Это означало бы, что Новгород сохранил бы республиканский строй и отложился бы к великому княжеству Литовскому. Это не понравилось Ивану Третьему. Он пошел войной, победил Новгород. И вот результат. Новгород был присоединен, а республика пала.
Первые списки домостроя относятся к XVI веку. Домострой предписывал правила жизни для всех сословий. В нем было три основных раздела. О духовном строении – это нравственно-религиозные правила, наказ о мирском строении, о взаимоотношениях членов семьи и о домовном строении – как следует вести домашнее хозяйство. Как и в Западной Европе, российский хозяин имел право, это даже вменялось ему в обязанность, подвергать членов семьи телесным наказаниям. Соимя рубашка плеткою вежливенько побить, за руки держа. Бей жену до детей, а детей до людей. Вторит домострою одна из многочисленных на эту тему пословиц. Александр Каменский, историк.
Мы очень часто судим о положении женщины по домострою. В то время как американский историк Нэнси Колман, замечательный специалист по русской средневековой истории, выяснила, что, оказывается, за бесчестие с женщиной в средневековой допетровской Руси платить штраф приходилось значительно больше и наказание нести значительно больше, чем за бесчестие мужчины. То есть честь женская ценилась, вот именно в юридическом даже смысле, ценилась значительно выше.
Елена Левкиевская, историк.
В традиционной культуре как бы мир делится на мужской и женский, мужское и женское начало. И мужское начало, оно всегда сильное, чистое, оно положительной как бы энергией наделено, а женское начало изначально нечистое и по отношению к мужскому всегда стоит на втором плане. И в связи с этим отношение к женщине всегда было очень двойственное. Потому что женщина, как биологическое существо, наделенное своими специфическими особенностями, в определенные периоды времени вообще считалась нечистой, и ей запрещалось не только входить в церковь, но и выполнять определенные домашние хозяйственные работы, которые требовали сакральной чистоты от человека. Ну, например, нельзя печь хлеб. Нельзя было прикасаться к плодовым деревьям во время месячных, нельзя было сажать овощи, нельзя было прикасаться к животным, быть крестной.
Андрей Трошин, историк-культуролог.
17 века – это патриархат с очень развитой культурой дискриминации женщины и откровенного женоненавистничества. Но если вы почитаете на памятнике древнерусской письменности, изданной Кушлевым «Безбородко», то там многочисленные наставления отца сыну, где единственное животное, с которым сравнивается женщина, это ехидна. И фразы типа «лучше в доме коза, чем взрослая дочь», «коза по елищу ходит, молоко принесет, а дочь ходит, только срам принесет, позор», то это достаточно характерно.
Александр Каменский.
В конце 17 века царевна Софья становится фактически правительницей страны. Это было, безусловно, нарушением, так сказать, традиций, канонов, ну, всего чего угодно. И с моей точки зрения, более того, это было проявлением того кризиса традиционализма, который в это время охватил русское общество. В XVIII же веке, когда мы видим целую череду женщин, сменяющихся на русском престоле, женщин разных очень. Но, опять же, у нас такое вот с советской историографией в значительной степени связанное представление есть о том, что эти вот женщины, они в основном все были вот какие-то, ну, такие неспособные к управлению, мягко говоря. Это сильно преувеличенное представление. Анна Ивановна мало занималась государственными делами, но все три императрицы, всегда это характерно и для Анны, и для Елизаветы, и для Екатерины II, да и даже и для Екатерины I, все они точно знали, где есть та граница, когда можно своим министрам дозволить принимать решения самим, а где вот тот круг вопросов, в которых ни-ни, без ее подписи ничего не будет. Причем с течением времени вот этот мотив, как бы он, так сказать, усиливается, потому что, скажем, Елизавета Петровна, она действительно внутренними делами почти не занималась, особенно в последние годы жизни. Известно, что, так сказать, к ней там на прием не могли подолгу попасть, бумаги у нее подписать и так далее, да. Но она, например, считала, что внешнеполитическими делами она сама должна заниматься. Потому что внешнеполитические дела – это прерогатива только монарха. Поэтому она, например, втайне от собственного канцлера, то есть от собственного министра иностранных дел, она вела переписку с французским королем. Отношения между Россией и Францией были очень напряженными. Эту политику проводила коллегия иностранных дел. Но король французский – это как бы брат. И с ним, так сказать, она вот по-сестрински переписывается. Что касается Екатерины II, то она, конечно, все государственные дела решала только сама. Никому ничего не перепоручая, не передоверяя. Она была великая труженица.
В 1762 году произошел государственный переворот в пользу Екатерины II. Организатором и душой переворота была ближайшая подруга будущей императрицы, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, девица 18 лет, в дальнейшем президент Российской академии наук. Академию учредила после прихода к власти Екатерина, сначала для разработки русской грамматики, риторики и правил стихосложения. Став президентом, директором Академии наук, княгиня Дашкова способствовала изданию научных трудов, составлению географического атласа России, чтению общедоступных лекций по точным наукам, покровительствовала писателям и поэтам. Александр Каменский.
Екатерина была великим политиком. Мне-то думается, что, может быть, она была одним из величайших политиков вообще в русской истории. И одной из ее особенностей чрезвычайно важных было то, что она была необыкновенно способным организатором, и она сплотила вокруг себя очень большое число людей. Это Румянцев, это Потёмкин, это Суворов, это Ушаков, это целая плеяда вот таких величайших наших русских полководцев. Я не говорю уже о том, что если мы станем точно так же с вами перечислять там поэтов, живописцев екатерининского времени, то это опять вот такие, целый ряд вот таких вот блестящих имен. И она умела увидеть часто значительно лучше, чем вот даже эти ее сотрудники. Потому что, надо сказать, что вот она и в этих людях, которых она подбирала, она, будучи тонким психологом, часто видела те качества их, о которых они сами не подозревали. Известно, что когда началась русско-турецкая война 1768-74 годов, и был послан русский флот в Средиземное море, и потом это закончилось блестящей победой над турецким флотом в Чесменской бухте, то Алексей Орлов писал ей невероятно панические письма. Потому что когда он увидел этот флот, который прибыл, наконец, после длительного путешествия, наконец приплыл в Средиземное море, он пришел в полный ужас. Потому что ему казалось, что вообще эти корабли плавать-то не могут. Не то, что там сражаться с кем-то. И Екатерина очень спокойно ему отвечала, что ничего страшного в этом нет. Что уже то, что они добрались до Средиземного моря и приобрели такой опыт, и это уже хорошо, и слава богу. Она умела успокаивать. Когда Румянцев ей писал об одном из поражений, которые понесли войска, то она ему отвечала в письме, что вот всякий раз после ваших побед я вас поздравляла, а теперь, значит, сочувствую. Ну что же делать, она пишет. Где вода была, там снова будет.
Елена Левкиевская.
Существовали как бы две параллельные культуры в России. Это культура крестьянская с ее отношением к женщине как к существу, безусловно, второсортному и подчиняющемуся мужчине, которое должно находиться в покорности. Жена да убоится мужа своего. Ну, об этом прямо говорится. И почитайте «Домострой». Там об этом говорится очень ясно. И другая культура, которая является как бы европейской прививкой на русском дереве, где отношение к женщине, в общем, тоже весьма двойственное, потому что, ну, конечно, с одной стороны кодифицируется и декларируется такое внешнее почитание женщины, культ там прекрасной дамы, поклонение женщине, там, мадригалы, но с другой-то стороны ее там выдают замуж, ее там вывозят на бал, ей поклоняются, но сама-то она вот как бы является только объектом поклонения. Так что тепло логически и в той, и в другой культуре женщина обладает достаточно пассивным статусом. И в этом они сходны, несмотря на то, что внешняя разница достигает совершенно противоположных полюсов.
Ночь светла, в небесном поле ходит веспер золотой. Старый дождь плывет в гондоле с догоресой молодой. Этот пушкинский отрывок породил чуть ли не десяток вариантов продолжения, сочиненных после смерти поэта разными авторами. До сих пор филологи точно не знают, когда и зачем были написаны эти строки. Вот одно из предположений. В «Венецианской песне» современника Пушкина, поэта Козлова, под той же ночной Венерой, веспером, плывет гондола. Романс на слова Козлова пела молодая красавица, гостья в селе Тригорском, Анна Петровна Керн. Про нее все знали, что она несчастна. Ее в юности против воли выдали за старика. Вечер в Тригорском и был тем самым чудным мгновением. Анна Петровна оказалась талантлива и умна. На много лет она стала другом поэта. Сохранились шутки, которые Пушкин иногда писал ей в альбом. «Мне изюм не идет на ум, цукерброд не лезет в рот. Пастила нехороша, без тебя моя душа». Пушкин, как известно, искал в дамах не ума, но дружбу ценил. Гений чистой красоты и цукерброд не противоречат друг другу. Но если первое стихотворение можно смело адресовать любой юбке, то второе предполагает, что читать его будет женщина с чувством юмора и внутренне свободная. Наталья Пушкарева.
Именно мужчины первыми поставили вопрос о равноправии женщин. Не так, как во Франции, не так, как в Англии, где сами женщины выступали поборницами своих прав. А у нас у истоков женского вопроса стоит литературный критик Михайлов, выдающийся западник, профессор западной истории Тимофей Николаевич Грановский. У истоков феминизма стоят хирург Николай Иванович Пирогов, физиолог Сеченов и так далее. То есть мужчины первыми поставили вопрос о правах женщин. И они не могли не поставить этот вопрос, потому что в те времена, в 50-е годы, быть сторонником демократизации, либерализации и не быть сторонником решения женского вопроса было просто невозможно. Еще до создания Чернышевским знаменитого произведения были уже созданы первые вот женские коммуны. В известной степени они ему должны были быть, наверное, знакомы, потому что идея создания подобного рода организации и объединений, конечно, была у всех на устах.
На волнах радио «Свобода» передача «Женская доля». Продолжим после перерыва.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача Елены Ольшанской «Женская доля» из цикла «Россия как цивилизация». Русские женщины в полной мере участвовали в народническом движении, в анархических и даже террористических организациях. Русский феминизм имеет очень характерное лицо, например, асексуальность первых русских феминисток. Они не хотели нравиться мужчинам, противопоставляли другим свою одежду, прическу, образ жизни, они курили, носили очки. Русская деревня имела свои собственные представления о целомудрии. Целомудрие молодой отражалось на плодородии и всего хозяйства в целом, всей семьи, потому что нетронутость молодой символизировала и цельность всего хозяйства. То есть должен был хорошо вестись скот, он должен быть плодородным, здоровым, должен быть хороший урожай. Правильность развития хозяйства определялась правильностью поведения молодой женщины. Среди новых девичьих имен молодой Советской Республики были такие: Крармия, Красная Армия, Бухарина, Диктатура, Террора, Федерация, Аюшминальда, Отто Юльевич Шмидт на льдине, Лахшемвара, лагерь Шмидта в Арктике. «Женская доля» – программа Елены Ольшанской, ведущей Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 10 марта 2002 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Женская доля» из цикла «Россия как цивилизация». Роман Чернышевского «Что делать?» заразил молодых россиянок модой на фиктивные браки. Спасти девушку из-под родительской опеки, паспорт и право на свободное проживание могла получить только замужняя женщина. Такой благородный порыв соединил многие прогрессивно мыслившие молодые пары, но помешал им жить нормальной супружеской жизнью. Просто любить друг друга, иметь семью было стыдно, выглядело изменой идеалу. Самым знаменитым, прогремевшим на весь мир фиктивным браком той эпохи было замужество Софьи Ковалевской, знаменитого математика. Спустя полвека граф Сергей Дмитриевич Шереметьев писал мемуары со свежим изумлением, вспоминая нравы своих современников, людей 60-х годов. Семен Экштут, писатель, историк.
Разрешили поездки за границу при Александре II. Пошлина на заграничный паспорт была существенно понижена. Позволить себе поездку за границу смогли очень многие. Отправиться в Европу, там, на курорт, было даже дешевле, чем жить в это время в Петербурге, где жизнь была баснословно дорога. И вот в мемуарах Шереметьева появилось слово, которое меня умилило своей простотой и вот какой-то такой чисто мужской незащищенностью. Он говорит: «Ну это французская горизонталка». Лев Николаевич Толстой назвал свой роман «Анна Каренина» современным романом. Он описывает события, которые вот-вот происходят. Начало 70-х годов, потом середина 70-х годов. И впервые описывается грехопадение дамы из высшего общества. Представить такой роман, написанный, скажем, в 40-х годах или в 30-х, невозможно. Произошла некая либерализация. Те или иные явления стало возможным осмысливать на страницах художественных произведений. Это очень важный сдвиг. После того, как он происходит, это, кажется, вполне естественно. Ну, подумаешь, ну, пишется роман о супружеской измене.
Наталья Пушкарева.
К 70-м, 80-м годам вместе с переходом нашего общественного движения на какую-то иную ступень, речь идет о народничестве и в том числе о возникновении анархистского движения в народничестве, а затем и тенденции создания террористических организаций, женщины в полной мере участвовали во всем этом. Поэтому наш русский феминизм имеет и очень своеобразное лицо участниц всевозможных террористических группировок. Таких черт на самом деле можно найти достаточно много. Например, асексуальность первых русских феминисток. Они не хотели нравиться мужчинам, противопоставляли свою вот такую одежду, прическу, образ жизни. Там они многие курили, носили очки и так далее.
С начала 20 века молодежь из деревень хлынула в город. Промышленный бум повлек за собой быстрый рост городского населения на окраинах. Фабричные рабочие, бывшие крестьяне – жили в переполненных общежитиях. Это совпадало с привычками деревенского быта, когда вся семья спала в общем помещении. Деревня имела свои собственные представления о целомудрии и грехе. Елена Левкиевская.
Целомудрие молодой по очень архаичным представлениям прямым образом отражалось на плодородии и благополучии всего хозяйства в целом, всей семьи, потому что целокупность молодой, ее нетронутость, ее вот цельность должны были определять и вот как бы цельность, целокупность всего хозяйства. Это значит, что должен хорошо вестись скот, он должен быть плодородным, здоровым, должен быть хороший урожай. И вот это все благополучие, правильность всего порядка развития жизни в семье во многом определялась правильным поведением молодой женщины еще там в 20-е, 30-е годы. Было как бы очень важно подтверждение целомудрия невесты. То есть после первой брачной ночи обязательно сваха или старший сват шли смотреть признаки вот целомудрия молодой.
Артемий Пушкарев, историк.
Те, кто делали революцию, это были не утонченные дворянские мальчики и девочки. Это были обычные ребята из рабочих и крестьянских семей, у которых вся сексуальная жизнь происходила просто на их глазах. Ведь в одном бараке могло находиться, скажем, по 10 семей. Естественно, ни о какой сексуальной интимности речь идти не могла. Поэтому их сексуальное воспитание происходило буквально на основе личного примера их родителей. Эти простые, я бы сказал, даже вульгаризированные, упрощенные нравы, они стали высказывать, когда пришли к власти после революции. Все ухаживания, флирт, все то, что мы понимаем под романтикой любви, считалось мещанством. И очень часто девушек, которые отказывались от таких экстремальных сексуальных отношений, их считали мещанками и их даже отчасти презирали. Об этом, например, говорят крайне интересные письма, которые были опубликованы в некоторых брошюрах 20-х годов. И в одном из них, например, девушка рассказывает, на протяжении примерно 5 лет, с тех пор, как она начала активную общественную работу, большинство мужчин-начальников, которые находились рядом с ней, принуждали ее к сексуальным отношениям. И при этом они основывали свою позицию на концепции нового быта. И они говорили, что если ты отказываешься, значит, ты мещанка, значит, ты не коммунистка, значит, ты не комсомолка.
С начала гражданской войны в Красной армии началась эпидемия венерических заболеваний. Сифилитиков изолировали в специальные воинские команды. Сохранились инструкции, составленные медиками для таких команд. В столовой, в отличие от полевых частей, должен быть умывальник, и мытье рук должно быть обязательным условием получения пищи. Содержащиеся в команде больные должны периодически, не реже 1 раза в 10 дней, мыться в бане и соблюдать чистоту и опрятность. Больные ни в коем случае не должны ложиться в постель в сапогах и другой обуви. Никоим образом недопустимо также плевать на пол, так как это способствует развитию болезни. После окончания войны венерических больных стало еще больше, так как на гражданке принудительного лечения не было, а многие мужчины и женщины не видели в этих заболеваниях ничего стыдного или опасного. Артемий Пушкарев.
Возможно, это все было подавлено, как-то произошло позже, уже в 30-е годы. Но целый ряд советских партийных функционеров, прежде всего Александра Михайловна Калантай и ее сторонники, стали высказывать крайне интересные идеи о либерализации сферы сексуального, вписывая эти идеи в общую концепцию так называемого нового быта. Калантай предлагала изменить отношение общества к любви и превратить эроса крылатого, как она говорила, в бескрылого эроса. Любовь, по ее мнению, должна была разделиться на две основные категории. Основная из них – это любовь товарищества, это любовь уважения к человеку, с которым вы строите новое общество. А другая – это любовь для удовлетворения страсти, для удовлетворения какого-то телесного влечения. В принципе, основной целью этого влечения было, конечно, воспроизводство кадров, воспроизводство будущих строителей коммунизма.
В 20-е годы крещение детей заменили октябрением. Родители получали красную люльку, а к пеленкам младенца прикалывали комсомольский значок, принимали в комсомол. На собраниях в рабочих клубах утверждали новые святцы, революционные имена. Первым строителям социализма нравились звучные слова, смысл которых они не всегда понимали. Среди новых девичьих имен были такие: «Крармия» – «Красная армия», «Бухарина», «Диктатура», «Террора», «Федерация». Мне больше всех нравится «Оюшминальда» – Отто Юльевич Шмидт на льдине. Неплохо и «Лахшимвара» – лагерь Шмидта в Арктике. «Лахшмивара». Елена Левкиевская.
У нас как-то принято преуменьшать масштабы и размеры православного сопротивления, потому что считалось, что люди достаточно пассивно воспринимали террор против церкви и развал церкви. В самом деле это сопротивление просто не носило таких вот, ну, как бы привычных форм вооруженного восстания. Оно принимало другие, молчаливые, может быть, ну, как бы невидимые внешние формы, но оно продолжалось всегда. В сельской местности особенно существовали формы крещения детей без священника. И это было очень сильно распространено. Мне об этом рассказывали очень многие женщины в русских селах. Ведь когда были закрыты практически все сельские церкви и сельских священников не стало, то была выработана такая своеобразная суррогатная форма крещения, когда крестили бабки, ну, которые, скажем, в нормальной жизни были бы знахарками. Но эти бабки сохраняли иконы какие-то, знали некоторые молитвы. Конечно, это были в основном полуграмотные люди, которые, естественно, не знали никаких там канонических форм крещения, вернее, слабо их себе представляли. И, естественно, они не обладали никаким официальным саном для того, чтобы проводить крещение. Но, тем не менее, в народе считалось, что лучше вот окрестить хоть как-то, чем вообще никак. И поэтому просто приходила бабка, наливала в таз воды, ставила его на шесток у печки, делала крестик из газетной бумаги, читала над ребенком известные ей молитвы, погружала его в воду, подражая священнику в этом тазу, и ребенок считался таким образом окрещен.
Наталья Пушкарева.
Когда феминистские организации были запрещены, а они были запрещены большевиками вместе со всеми буржуазными организациями, потому что феминизм, иначе как с прилагательным буржуазный феминизм, большевиками не употреблялся, тогда же, по сути дела, был и создан, благодаря средствам массовой информации, желательный образ женщины революционного, настоящего и будущего. Давайте взглянем на плакаты 20-х годов. На этих плакатах мы видим женщину, у которой признаки сексуальности, волосы, особенно вьющиеся волосы, убраны под косынку. Мы видим, что вперед выставляются определенные формы женские, которые должны свидетельствовать о том, что женщина – это прежде всего машина, которая будет рожать новых строителей социалистического завтра. В то время как вместе с появлением НЭПа И позже, в 30-е годы, потихоньку, очень медленно стал появляться второй тип. Это тип, который, можно сказать, артистический. Это длинные шейки, украшения на этих шеях, туфельки с перепонками, как носили модные женщины в 20-е годы. Это формы хрупкости некоторые. Короче, это образ артисток. Вот артистам молва и идеология позволяла быть такими.
Сталинская эпоха поставила отношения мужчин и женщин под партийный и общественный контроль. Если раньше разнополые товарищи могли легко, как нигде в мире, заключать и расторгать браки, то советская семья в конце 30-х годов уже по строгости не знала себе равных, тоже в мире. Член партии не мог расстаться с женой, не объяснив коллегам причин развода. Зал обычно требовал постельных подробностей. Нередко за попытку изменить свою жизнь приходилось платить партбилетом, то есть карьерой. Наталья Пушкарева.
Многие побывали во время войны за рубежом и увидели, как живут те люди, которые не строят социализм. И поэтому вот эти образы аскетически отрекающихся от ценностей повседневной жизни людей, они стали уходить куда-то в тень. Вместо них появился интерес, как говорится, к простым радостям повседневной жизни. Именно в конце 50-х годов появились холодильники, появились дома быта, пылесосы, чего не было никогда, и как на чудо смотрели в западных фильмах типа Петерса, где видели удивительных домашних помощников. И вот вместе с освобождением какой-то части домашней жизни женщины, для того, чтобы женщина могла потратить это время для себя, появляется и интерес к журналам, особенно западным, в которых можно увидеть какую-то интересную модель платья или какую-то вязаную вещь. Наши женщины были того времени все рукодельницы. Они могли повторить буквально все, что они увидали случайно, может быть, на экране во время какого-нибудь кинофестиваля. Или прочли в описании в журнале «Иностранная литература», когда речь шла о какой-то литературной героине. Уже в 70-е годы, когда, мы знаем, это была эпоха повального дефицита, подорожаний бесконечных и прочее, женщины все чаще стали стремиться потратить имеющиеся у них сбережения уже не просто на семью в целом, но и на себя лично. На косметолога, появляются косметические салоны в 60-е годы, на массажисток, на педикюрщиц и так далее. То есть они стали с большим интересом относиться к своему телу, занимаясь еще тогда не шейпингами, аэробиками, которые появились в перестроечное время, равно как пришли эти слова, но хотя бы гимнастикой. Многие плавали в бассейнах. Вот, не для того, чтобы чувствовать единение со страной, все в бассейн и я в бассейн, а потому что было желание именно заботиться о себе, о своем теле.
В конце 80-х годов стало модным венчаться в храме. Многие приняли крещение и крестили детей. Одновременно расцвел оккультизм. Женщины пошли по гадалкам. Деньги обесценивались, магазины пустели. А вскоре нужда погнала людей, в основном из маленьких городов, на село, где мужчины учились обрабатывать землю, а женщины вести непривычное для них хозяйство, лечить и воспитывать детей так, как это раньше делали их бабушки и прабабушки. Елена Левкиевская.
Система заговоров от детских болезней. Эти заговоры до сих пор знает каждая женщина в любом селе, имеющая детей. На шептывание, на воду, на три уголька. Это знаменитые, когда бросаются три уголька в воду горячих. Если они зашипят, значит, ребенка сглазили, и надо его этой водой обмыть и прочитать там три раза «Отче наш» или какую-то другую молитву. Такие знания передаются женщинами при общении там, каких-нибудь в родильных домах, об этом какие-то тетрадочки этих заговоров переписывают или как передаются по наследству. Потому что, естественно, что медицинское обслуживание в деревне оставляет желать лучшего, а в последние годы оно практически не существует. Очень хорошо сохраняются обряды, связанные с уходом за скотом. Не за колхозным, а за личным. Он вот, осуществляется по тем же канонам, которые существовали и до революции, там, и раньше. Умение принять отёл, первый раз правильно подозревать, доить корову, чтобы ее опять-таки не сглазили и ведьмы не отняли молока. То есть ее доят или через обручальное кольцо, или через выдолбленную скорлупу от первого яйца, которое снесла молодая курица. Первый раз правильно по весне выгнать корову в общее стадо, чтобы она была здорова все лето, чтобы ее не задрал волк, чтобы она не отбилась от стада и не заблудилась там где-нибудь в лесу. Вот масса таких вещей продолжает сохраняться, и при этом молодое поколение хозяев, оно воспринимает от старших эти приемы магические. Некоторые женщины специально этому учатся. Я разговаривала с ними. Они специально, вот заведя собственное хозяйство, ходят по старым бабкам и выспрашивают, узнают у них всю эту систему как бы такой магической традиционной безопасности и применяют ее вот в своем хозяйстве.
Наталья Пушкарева.
Русских женщин мы привыкли воспринимать как образцы удивительного нравственного совершенства. Мы знаем многих героинь европейской литературы, которые нам нравятся. Здесь и Манон Леско, и госпожа Бовари. Мы сопоставляем их с жизнью со своими, и нам кажется, что здесь многое схвачено выдающимися западными литераторами. Но нет в мировой литературе образов подобных Наташи Ростовой, Татьяне Лариной, Елене Инсаровой. Это все образы высочайшего нравственного совершенства. Это гении чистой красоты. Но насколько подобные гении чистой красоты отражают действительно национальный идеал? Не создан ли этот национальный идеал мужчинами, которые в первую очередь задумывались о том, чтобы создать некий образ, который был бы приемлем прежде всего для них, обслуживал бы их эстетические, визуальные и иные интересы? Поэтому не случайно западные исследовательницы, в том числе знаменитая Барбара Хелт, которая не один год занималась изучением русской литературы и женских образов русской литературы, назвала наших этих русских женщин, литературных героинь, здесь и Сонечка Мармеладова, и многие другие, она назвала их образами ужасного совершенства. Ужасного, потому что они как бы постоянно уводили женщин от осознания собственных идеалов, осознание собственной значимости, самоценности. По сути дела, все эти женщины постоянно обслуживали воспитанный православием так называемый идеал доброй жены. Верный, честный, надежный, готовый жертвовать постоянно, не думать о себе, а думать о чем-то высоком, быть постоянной подругой, единомышленницей и так далее. Образы мужчин в русской литературе значительно многозначнее, они разнообразнее. А образы женщин при всей, как казалось бы, не схожести, они схожи в одном. Это образы ужасного совершенства, которые создали, конечно же, мужчины.
В СССР был комитет советских женщин. Он существовал для борьбы за мир во всем мире. Вел переписку с заграницей, выезжал на всевозможные конференции. Это было по существу одно из подразделений КГБ. Но многие советские женщины принимали вывеску за чистую монету. Писали туда жалобы, просили помощи в своих тяжбах с властью, что-то предлагали для улучшения общей женской доли. Эти письма пересылались на места. Вот одно из тысяч таких женских писем. Оно адресовано первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. После полета она стала председателем Комитета советских женщин. «Милая женщина наша, защитница мира, женщин и детей, дорогой наш человек, от горя и беды я послала вам 11.10.79 письмо. А вот нам прислали из горисполкома свое решение судить, выселять. Мы не прописаны в этой квартире, Крупская, 9, квартира 6. Наша бабушка умерла, и мы остались в этой квартире. У меня маленький ребенок грудной. Мы за бабушкой ухаживали больной и похоронили за свой счет». Женщины на Западе в это время, уже добившись равных прав на труд, на зарплату, на руководящие должности, требовали от общества внутренних изменений, ломки сознания, отвергали мужскую галантность, не хотели больше быть слабым полом. Сегодня это движение «Феминизм» пришло в Россию. О современном русском феминизме в следующей передаче. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Женская доля» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Юлия Ярмолинская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.